Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня обсуждаем с вами грандиозную провокацию, которую устроила компания ВГТРК совместно с украинским каналом News One. ВГТРК, ладно, чего от нее еще ожидать, но News One, украинский канал, решил поучаствовать в проекте, который называется «Телемост между Россией и Украиной», вместе запрещенной, фактически, как вот в России запрещенная к упоминанию ИГИЛ-группировка, так запрещенная совершенно эта компания к показу в Украине. Как они умудрились до сих пор... Здравствуйте, Роман Цымбалюк, наш гость сегодняшний. Уму непостижимо, как они умудрились вдряпаться вот в эту затею, в этот проект «Телемост» совместный с ВГТРК. Одно объяснение у экспертов, у аналитиков, что поскольку этот канал News One контролируется Виктором Медведчуком, ближайшим кумом Владимира Путина, и не только кумом, там много чего политически их связывает, можно с уверенностью предположить, что это он навязал журналистам канала вот такую абсолютно провокационную идею, которую, конечно, никто в Украине не мог принять. Никто абсолютно этого не мог принять. И согласиться с этим, это вызвало сразу же шквал возмущения. Но мы, давайте последовательно, чтобы не быть голословными, покажем вам, как это было. Всю эту... Хотела сказать слово «хрень», но нельзя же в эфире. Всю эту историю у себя в программе «Вести недели» Дмитрий Киселев представил, как высочайшая честь выпала нашей программе «Вести недели» представить вам вот этот проект. И дальше пошла реклама проекта номер один. Смотрим рекламу номер один.
Здравствуй, Україна!
Вітаю, Росія!
Нам треба поговорити.
Нам надо поговорить.
Відверто.
Без посредников, без недомолвок.
Ну, вы видите, что два украинских ведущих приняли участие в этом рекламном ролике, снялись, в общем, достаточно оживленно, они тут себя чувствуют, ничто их там не грызет никакая, я не знаю, какие назвать, Роман, что их должно было бы грызть, по идее?
Совесть,
да,
очевидно.
Да, вот я как-то даже и не употребила это слово. Одним словом, короче говоря, мы видим, то есть шок, то есть все видят вот эту рекламу в Украине, ну, в России никакого шока нет, все привыкли. Что происходит дальше? Проходит несколько часов, а в этой же программе «Вести недели» Дмитрий Киселев рекламировал другой продукт своего канала, это называется программа «Действующие лица» с Виктором Медведчуком. В этот раз Наиля Аскерзаде, это ведущая, которая берет интервью у больших начальников, больших чиновников российских, в этот раз она отправилась непосредственно к Виктору Медведчуку, который, я напоминаю, контролирует канал News One, поговорила с ним, мы к этому рекламному разговору еще вернемся, но самое замечательное, что внутри этого шоу, внутри этой программы снова прозвучала новая реклама все того же «Телемоста», уже без украинских ведущих, только с российскими, но вы только послушайте, что они говорили.
Россия и Украина.
Между нашими странами гораздо больше общего, чем мы привыкли думать в последние годы.
Одна история и одна вера.
Одна великая победа.
Одни праздники, традиции, песни и фильмы.
Пришло время вспомнить, что нас объединяет. Посмотреть друг другу в глаза.
Пришло время поговорить.
Я Мария Ситтель.
Я Андрей Малахов.
Мы ведущие «Телемоста» Россия, Украина.
Мы готовы к диалогу.
Еще раз уточняю, что эта рекламная пауза внутри ночной передачи о Викторе Медведчуке, потом продолжается передача о Викторе Медведчуке, и послушайте, что говорит Виктор Медведчук.
У нас, у украинцев и россиян, есть общая православная вера, общие славянские корни. И, наконец, нас объединяет общая победа в Великой Отечественной войне.
Тут для комплекта еще не хватало Владимира Путина, который говорит, мы же один народ, россияне и украинцы. И вот я вам показала, что было в эфире российского телевидения. Не знаю, как это, может быть, коллеги украинские расскажут, они с нами на связи, рекламировалось ли все это в украинском эфире и как. Но после этого, чтобы я уже вот всю вам рассказала историю, после этого грянуло сначала заявление СБУ, Украинской службы безопасности. Давайте послушаем, что они, как они высказались по этому поводу.
О мерах по прекращению антиукраинской деятельности.
7 июля 2019 года руководитель российских государственных телерадиокомпаний ВГТРК и МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев анонсировал проведение 12 июля 2019 года в эфирах российского телеканала «Россия» и украинского канала News One телемарафона «Надо поговорить» с целью недопущения реализации страной-агрессором антиукраинской кампании предлагается инициировать безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины, на котором принять решение о применении персональных, специальных, экономических и других санкций к юридическим лицам, осуществляющим вещание под логотипами 112 Украина и News One, и ввести их в действие соответствующим указам президента Украины. Проинформировать руководителей медиахолдинга «Новости», телеканалы 112 Украина, News One и ЗИК об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом «Россия» и другими вещателями государства-агрессора, которое находится под санкциями СНБУ. Инициировать перед Антимонопольным комитетом Украины применение мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга «Новости».
После этого президент Украины Владимир Зеленский тоже вынужден выступить с заявлением и высказать свою позицию. Там заявление большое. Мы сделали вырезку только та часть, которая касается ситуации с телемостом и с этими каналами, и с журналистами.
Надо поговорить.
Надо поговорить? Согласен, давайте поговорим. Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы умные люди, должны на мгновение отключить эмоции и немножко включить головы. Анонсированный телемост – это просто дешевый, но очень опасный пиар-ход перед выборами, цель которого – снова поделить нас с вами, всех украинцев, на два лагеря.
Всех украинцев на два табора. Окремо. Отдельно
хочу обратиться к украинским журналистам, особенно к журналистам этих каналов. Кто-то купил каналы, но не вас. Вы не собственность, вы не коллекция Медведчука, не слуги Рабиновича. Вы четвертая власть, вы тоже слуги народа.
Рабиновича, вы четвертая влада, вы тоже слуги народу.
И что происходит дальше? Дальше канал News One выступает с заявлением, что хорошо, мы отказываемся от участия в телемосте. Но они не говорят то слово, которое употребил Роман, там, совесть. Или они не говорят, что мы сделали ошибку, потому что мы зря связались с этим каналом, мы не предполагали, что народ будет возмущен. Они говорят, мы отказываемся от телемоста, потому что у нас поступили угрозы физической расправы. Поэтому мы с этим телемостом дело иметь не будем, нам жизнь дороже. Что, конечно же, дает повод российским пропагандистам снова сказать, что вот звериное лицо, значит, бандеровцев и так далее, было проявлено Украина в очередной раз, после чего я уже досказываю всю историю, завершаю. Компания ВГТРК объявила, что нет, мы отказываться от телемоста не будем. Мы его проведем, как и собирались, 12 июля в 6 часов вечера. Совершенно не повод для нас вот этот вот отказ украинского партнера. Как-то мы все это устроим. Я не знаю уж, Роман, как они это устроят. Можно предположить, как. Ну, мое предложение, что они вывезут своих украинских экспертов обратно в Киев, вот которые у них стоят в шоу, они вывезут их в Киев и устроят с ними телемост там. Например, этого Ковтуна Вячеслава и так далее.
Последняя информация, что они всех приглашают в студию в Москву. И, по сути, украинцы, насколько я понимаю, все сведется к такому же телемосту, который транслируется в режиме нон-стоп по российскому телевидению последние 5 лет. Единственное, что осталось пока непонятным, на каком этапе мы перестали быть фашистами, нацистами, укрбандеровцами, карателями и очень плохими людьми, а сейчас масса таких эпитетов, что у нас там все общее, что
да,
мы не так все плохо, и пора поговорить.
И песни, и фильмы общие.
Но
все.
На самом-то деле российская пропаганда вступила на очень тонкий лед. Они даже не понимают этого, но вот я предлагаю взглянуть на ситуацию ситуацию под таким углом. Это же все то, что сейчас пытаются реализовать, это же все придумано давно. И проводились эти телемосты между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Владимир Познер принимал участие в этом, обсуждали военные...
Киселев это напомнил в своем эфире, да.
Но не напомнил самое главное, что случилось после этих мостов с Советским Союзом. Советский Союз пропал, его не стало. Поэтому...
Зато и там появился секс после этого в Советском Союзе, после этих телемостов.
Вы думаете, это связанные вещи?
Конечно, там же было заявлено в одном из телемостов, что его нет, а потом он появился.
Значит... И после этого распался Советский Союз.
Ну и в том числе.
Так что, как бы, когда российские идеологи начинают искать такие интересные... аналогии, им нужно не забывать об этом. А вообще эта вся история, если честно, говорит о том, что тяжелая артиллерия, самый крупный калибр, включен в избирательную кампанию. И что-то подобное уже было в истории Украины, когда, допустим, там 2004 год, весь российский агитпроп пел о том, что Янукович самый лучший президент Украины. Чем это закончилось, мы все знаем. Сейчас он живет в Ростове, кажется, у него все хорошо. Да, единственное, что он не может в родной город поехать, но это как бы уже другая история.
Мелочи, да, да.
И сейчас... обкатывается точно такая же система, и я не уверен, что будет заявленный результат. Но вот если проанализировать вчерашние новости вместе с Дмитрием Киселевым, то там есть главные тезисы, все, которые нужны, чтобы увеличить результат Медведчука на выборах.
Вот, Роман, я предлагаю не забегать вперед. У нас есть совершенно отдельный блок, я анонсирую нашего разговора, который касается избирательной кампании Виктора Медведчука на российских каналах. Вы совершенно правильно сказали, что такого не было очень давно, много лет. Действительно, российское телевидение вот в этот раз, вот в эти выборы, у них не было своего кандидата, они перестали заниматься украинскими кампаниями в годы войны. Но раньше они очень активно в этом участвовали. И вот сейчас вспомнили старое и решили, что на украинского избирателя все еще можно воздействовать путем ломового продвижения своего кандидата на выборах посредством ящика. Но этот разговор впереди. Я представлю вам наших украинских коллег. Все-таки хотелось бы про телемост еще продолжить нашу беседу. Галина Петренко с нами. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте.
Галина, «Детектор медиа», знаменитое украинское издание, которое исследует процессы, которые происходят в украинских медиа. Галина, объясните нам, пожалуйста, они ведь очень хорошо понимали, на что они напорются на канале News One. Почему они на это пошли, тем не менее? Как вы считаете?
Они очень хорошо понимали, и это говорит даже о том, что у них же есть три телеканала, и они для этого телемоста выбрали тот, у которого самая малоценная лицензия. То есть, в принципе, то, чем не жалко было пожертвовать, если бы решили пойти по какому-то там сценарию, типа отзыва лицензии и вот, такой, вот таких вещей. У нас есть несколько версий тут в Украине, почему пошли на такой шаг. Вот. Одна из версий, что это атака на, ну, в рамках парламентской кампании на позиции «Слуги народа», про президентской партии, вот, чтобы показать, что вот смотри, парень, ты вообще ни с чем не справляешься, ну, как бы не контролируешь ситуацию в стране. Вот. Одна из более экзотичных версий, что это такая российская партподготовка перед рассмотрением вопроса о законе о языке украинском в Совбезе ООН. Вот, она более экзотичная. Чтобы тоже показать, как Россия хочет дружить, вот она вся открытая, а украинцы тут начинают, ничего не хотят вообще идти навстречу.
Есть вот такие, но это трактовки такие, для чего это нужно России. Я все-таки вот никак не могу понять, для чего это нужно было самому каналу. Леонид Швец с нами на связи, украинский публицист, журналист. Леонид, как вы, во-первых, у вас там в Украине это, ну, едва ли вы смотрите News One, но тем не менее, может быть, вы слышали, там они рекламировали этот телемост у себя на канале-то? Или только Киселев за них и их лица показывал, и их ролики?
Ну, во-первых, я думаю, рекламировали, и вы правы, что я не смотрю, и я просто, ну, догадываюсь, моделирую ситуацию. И когда вы говорите, что News One – это украинский канал, ну, это взгляд из Москвы. Здесь он рассматривается, смотрится просто как собственность Медведчука, который, в свою очередь, является собственностью Путина. Нет, Леонид, поэтому, извините.
Давайте-ка мы, пожалуйста, вот без этого взгляда из Москвы. У вас, вы приезжаете в Киев, или вы живете у себя дома в Киеве, вы включаете телевизор, эфирный канал, и видите там News One. Извините, пожалуйста, в Москве как раз его не видно, никакого взгляда в Москве нет. Только у отдельных маньяков, вроде меня, конечно, есть возможность в YouTube его посмотреть, я смотрю. Но, в принципе, это канал абсолютно украинский, формально украинский, со своей отдельной украинской кнопкой. Поэтому не надо нам тут шить Москву. Продолжайте.
Нет, я к тому, что решения, которые принимаются в Москве относительно каких-то информационных провокаций, атак, демонстрации этой пресловутой гибридности, они выполняются так называемыми украинскими каналами, которые вошли в холдинг Медведчука. Точно так же, как если бы команда поступила, не знаю, на «Россия-24» или «Россия-1» или какой-то там еще канал из местных. Канал, который управляется из Москвы, это московский канал. Ну, какая разница, где сидит его руководство и смотрите вы его в Москве или нет?
Леонид, я все-таки я буду продолжать уточнять. На этот канал московский, который управляется, как вы говорите, из Москвы, ходят украинские политики. Я их там вижу. Они говорят на украинском языке, между прочим. Они ведут разговоры о своей украинской политике. Вы уж так уж не утрируете, да, то есть, что это прям вот сильно московский. Он не такой уж московский внешне-то. Он, казалось бы, посвящен своей собственной вот жизни внутренней, политической. Сейчас выборами они активно там заняты на этом канале. У них, конечно, идет пропаганда вот этого блока Медведчука. Это совершенно понятно, учитывая его контроль. Но сам-то канал, он украинский, и они же понимают, где они работают. Поэтому мой вопрос по-прежнему вам, к вам обращен, почему, и у них же были неприятности, у них же были на них действительно нападения какие-то там были у них в разборке разного идеологического свойства. И они при всем этом своем имидже, уже известном, продолжают заниматься вот этим, только уже выходят на другой уровень, на уровень совместного проекта с агрессором, как это говорится на Украине. Вот почему они так себя ведут, я хочу вас спросить, украинские журналисты. Или вы сейчас скажете, что они российские журналисты? Ответите так на мой вопрос.
Ну, есть разные журналисты, есть разные люди, которые себя называют журналистами. У вас Кобеева и Киселев тоже себя называют журналистами. Да, от этого они журналисты не становятся, наверное. Да? В данном случае, как мне кажется, да, это тоже, не знаю, инсайдов у меня никаких нет, это операция из тех, которые успешны, даже если они проваливают. Да? Потому что вот теперь появилась возможность сказать, ну вот посмотрите, мы протягивали руку, они ее отталкивают, они ее кусают, вот эти вот страшные люди. Вот вы когда говорили, как развивалась эта история, вы там пропустили очень важный момент. Вы там сразу перешли к тому, как отреагировала СБУ, потом Зеленский. Первым на это отреагировала очень жестко и очень резко украинские активисты, украинские социальные сети, сразу несколько акций, вот буквально сейчас днем сегодня прошло несколько акций на 8, самая большая, насколько я понимаю, возле News One намечена акция гражданского протеста, несмотря на то, что эфир отменен. Главное, что на это среагировало общество, которое такие штуки не приемлет. Конечно, это легло на контекст выборов, безусловно. И, может быть, в другом контексте это не было бы так жарко. Сейчас мы все немножечко такие взбудораженные еще. Не прошел пыл от президентских выборов, уже парламентские, в которых принимает участие украинский политик Медведчук, которого в Украине мало кто принимает как украинского политика. Понимаете? Ну, кум Путина, который не скрывает, он гордится тем, что он проводит российскую политику, защищает российскую позицию в Украине, которая воюет с Россией. Ну, окей, это его канал. Что тут еще добавлять?
Конечно. Ну, я вообще-то, если честно, начинала с того, что взорвалось украинское общество. Взорвались, конечно же, соцсети, когда узнали об этом. Конечно, это первым делом, а потом уже начали... Так всегда бывает. Сначала общество, потом социальные сети, акции у правительства и так далее, а потом уже начинают реагировать официальные лица. Но понять бы еще... Вот я уже говорила, что мы немножко подробнее поговорим об избирательной кампании Медведчука, которая вообще-то идет просто под... открыто идет под знаменем Путина. Хочу напомнить нашим слушателям, что когда-то Петр Порошенко обвинил всех своих соперников, что они все путинские, то есть я воюю с коллективным Путиным, но на самом-то деле там был один из них, который, правда, он не баллотировался в президенты, но Виктор Медведчук – это единственный политик в Украине, который говорит, да, мы с Путиным, да, Россия не агрессор. Никто себе больше такой фразы не позволяет, кроме Медведчука, говорить, что Россия не агрессор. И вот скажите, пожалуйста, Роман, вот такой телемост, если бы он состоялся, если бы этот канал, не знаю, обставился какой-то там своей собственной гвардией Медведчука и провел бы телемост России, что бы ему это дало в Украине, вот такой телемост Медведчуку? Кому бы, вот пусть бы он состоялся в том виде, в котором был задуман, что бы это дало, принесло?
Я думаю, что это невозможно было проведение этого телемоста. Все заканчивалось бы тем, что это прекрасное здание, в котором базируется News One, просто перестало существовать. Но здесь история совсем о другом. И она связана исключительно с выборами. Потому что вот мы только что услышали, что мы еще не отошли от президентской кампании, но на самом-то деле выборы в Украине через 2 недели, 21 июля. И вот это тяжелое и крупный калибр используется именно для этого. Вся эта история задумана исключительно для активизации, для мобилизации потенциального пророссийского электората, который может проголосовать за партию Путина Медведчука. Там вообще-то глава Бойко, но как бы это не важно.
Это уже
потому
никто
что,
не помнит. Да?
В данном случае именно этих два актора. Дело в том, что если посмотреть электоральные предпочтения украинцев во время президентской кампании, особенно во время первого тура, то становится понятным, что Медведчук конкурирует за голоса людей, которые проголосовали за Зеленского, во многом за них. И вот вчера Киселев сделал первые выстрелы именно информационно, именно в адрес президента лично и президентской партии. И Владимиру Александровичу нужно привыкать, что вот как они ласкают Медведчука, так же они будут мочить его. И желательно, мы когда-то об этом говорили, ему посмотреть, что показывал российский телевизор про Порошенко, чтобы он знал, каким он ужасным, каким он ужасом станет. Да. И кроме этого, они мочат других конкурентов. У нас же партия регионов, она же распалась на два основных крыла. Это медведчуковцы и так называемые ахметовцы. Это все ахметовцы в кавычках, ну, в принципе, это достаточно четко. Это так называемый оппозиционный блок. Так вот, вчера, перед тем, как представить этот прекрасный телемост, Киселев показал просто 5- или 6-минутный сюжет, какая мафия идет в списке оппозиционного блока. То есть там же был гигантский сюжет про Кернеса, это мэр Харькова,
да,
про
какие они
Труханова.
Все бандиты, да.
Киселев прямо сказал, что вот эти...
Хотят оттяпать голоса у прекрасного медведчуковского
настоящих,
блока.
Настоящих пророссийских сил. А вот эти, за этих не голосуй.
Не голосуйте,
голосуй
эти бандиты.
За Путин, за кума Путина. И потом даже показали, Наиля Аскерзаде показала, как они прекрасно.
Это мы сейчас
Крыму,
тоже покажем. В Крыму, конечно.
На даче Медведчука наслаждались прекрасным фонтаном.
Да. Совершеннейшая правда состоит в том, что и сам Виктор Медведчук жаловался в этом фильме на этот оппозиционный блок, который, как это, спойлер на выборах. И защищают его все телевизионные ведущие от этого оппозиционного блока. Там действительно самое смешное во всем этом, что борьба-то пока идет не со слугой народа, а именно с этими бандитами из оппозиционного блока, которые хотят от
Подождите, до слуги народа дойдет.
Ну да, дойдет.
И можем даже с вами заключить пари на какой-нибудь ценный приз от Госдепа Соединенных Штатов, что вот через неделю будут мочить именно Зеленского, который слабый, который ничего не делает, который уже разочаровал.
Я не очень хорошо понимаю, зачем нам заключать пари, если все это уже давным-давно продолжается. Его он слабый, он ничего не делает, он клоун, это мы все уже давно-давно про него видим. Я хочу разговор об этом. Мы сейчас уже говорили, что подробнее про федеральную российскую кампанию Виктора Медведчука поговорим. Но предлагаю вам опрос наших прохожих, из которого следует, что даже московские прохожие понимают, что такой же, я посмотрела специально, вот впервые посмотрела опрос перед программой, и из него следует, что даже московские прохожие понимают, что это было бы, они не говорят слово провокация, что это немыслимо сейчас, вот этот телемост. Давайте посмотрим. Даже...
Возможно ли проведение российско-украинского телемоста?
На сегодняшний день думаю, что нет. Телемост – это как бы некий символ дружбы, когда люди разговаривают. У нас нет с вами возможности с ними встать рядом, пожать руку и поговорить по-добрососедски. Поэтому есть такая история, как телемост.
Националисты против, потому что открывается правда. Они не хотят диалога между... народами.
Я очень надеюсь, что это произойдет. То есть надо налаживать любые контакты.
Ну, я думаю, в нынешних условиях вряд ли. Ну, они считают Россию агрессором, и все то, что идет, так сказать, от России, все для них, в общем-то, как бы негативно.
Как дядя Вова скажет, так и будет. Имеется у нас дядя Вова. Я глубоко убежден, что все конспирологические моменты, они записаны на несколько шагов вперед.
Понятно, что как дядя Вова скажет, и дядя Вова, видимо, сказал именно так, что на экранах российских каналов появился Виктор Медведчук. И для полной картины, вот давайте теперь посмотрим, как часто, как он мелькает и мелькает. Мы сделали такую нарезочку из разных эфиров, из новостей, из фильмов, из кино, из того же, из пресс-конференции Путина, который тоже о нем очень тепло отзывается. При этом он говорит, что я против того, чтобы вот меня использовали в украинской избирательной кампании, тут же говорит, а вот Медведчук хороший. Давайте посмотрим.
Так или иначе, оппозиционная платформа «За жизнь» Бойко Медведчука уже месяц назад стала второй по популярности партии Украины и устойчиво продолжает расти. Цифры пока еще скромные. За месяц с 10,7% до 13,4%. Но все же это почти 30-процентный рост.
Виктор Медведчук ушел из активной публичной политики в 2005 году, когда на президентских выборах победил Ющенко. Но сейчас он имеет все шансы вернуться в нее с триумфом. В конце прошлого года он возглавил политсовет партии «Оппозиционная платформа за жизнь». На Украине ее называют пророссийской. Сегодня она имеет все шансы пройти в Раду.
Обмен пленными в Донбассе в формате «всех на всех» может занять не более недели. Донецк и Луганск готовы, но тянет с решением Зеленский. Об этом написал глава политсовета оппозиционной платформы «За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в Твиттере.
Пока официальный Киев отказывается устанавливать контакт с непризнанными республиками, это делает Виктор Медведчук, используя собственные связи.
Обмены идут вот совсем недавно. Я здесь тоже... Мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука там 4 человек отпустили в ЛНР, ДНР. Ну вот, хороший пример работы.
Далее в нашем эфире интервью депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Вадима Рабиновича. Он прокомментировал некоторые инициативы украинских властей. Первые итоги президентства Зеленского. Я напомню, что 21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. Тут интересно, что Вадим Рабинович тоже в партии Медведчука, естественно, в этой... Интересно, что обязательно название этого блока, обязательно. Ведущие даже говорят о пленных. Вот я давно это замечаю. Говоря даже о пленных, о том, что Медведчука часто, нужно обязательно дать название партии, в которой
они подсказывают, закон надо голосовать.
Да, они подсказывают. Я спрошу Галину Петренко. Галин, вот у вас же тоже идет сейчас избирательная кампания в Украине. Вы как... Вы смотрите телевизор, как это выглядит? Это что, тоже, вот она тоже идет по тому принципу, этот блок ее ведет, что Россия не агрессор, вот с Путиным нужно поддерживать отношения. То есть разницы никакой нет. То есть что на российских каналах мы видим этот пропутинский абсолютно тренд, что на украинских также.
Да, также, и поэтому мы на ваши вопросы, когда вы спрашиваете, что двигает украинским каналом, отвечаем, как вы говоря, что двигает Россию, потому что мы, во-первых, не верим, что вообще на ВГТРК можно какой-то проект запускать без команды Путина, во-вторых, действительно, мы просто видим абсолютно такие синхронные, согласованные действия.
Галин, но тем не менее, вы-то вот лучше меня знаете, что это украинский канал. Вот тем не менее, это же украинский. Вы же не будете мне сейчас рассказывать, что он московский. Он формально, юридически подчиняется ровно всем тем же самым запретам, всему, что озвучило то же самое СБУ, как любой другой канал. Правда же? Он же украинский, тем не менее. И как вы считаете, да, и почему на него, вот как бы, и вроде бы он подпадает под юрисдикцию всех остальных вещателей, а при этом выпадает из этой юрисдикции. Как это, как вы это объясните? Вот все, что происходит на территории вашей страны, а не команды из Кремля, вот там какие отношения у государства с этими каналами, у вас?
Вот смотрите, что как бы происходило между протестами в соцсетях вчера и заявлениями СБУ и президента. На самом деле офис президента собирал вчера экстренное совещание, в частности, они советовались с медийными общественными организациями, в том числе и с нашими, что можно сделать. Потому что если сравнивать ситуацию 2014 года, когда Украина просто запретила российские телеканалы, это было сделать просто, потому что это субъекты там, вашей страны. Да? Сейчас мы говорим о телеканалах, которые субъекты нашей страны. Вот. И поэтому юридическое решение даже не могло быть таким же, например, простым и зеркальным, как было в 2014 году. Но, в принципе, идеи были найдены, и если бы Ньюзван сам не отказался, то я вас уверяю, что были бы, я считаю, действия со стороны государства.
Спасибо большое, Галин. Я еще хочу сказать о тех принципах, на которых, вот для того, чтобы мы дальше продолжили с коллегами обсуждение, на которых ведет свою, я не знаю, как он в Украине ведет кампанию, но в России, на которых он ведет свою кампанию. У него два основных тезиса. Это первое. Россия не агрессор. И в этом фильме, где он берет, дает интервью, это он везде заявляет. Россию, я не считаю Россию агрессором. Он говорит, она его спрашивает, корреспондент, какие у вас отношения с Леонидом Кучмой, у которого вы работали? Он говорит, ну, мы друг у друга жмем. Она говорит, ну, вы сейчас на разных политических позициях. Он говорит, да. Но когда Леонид Данилович считает Россию агрессором, он ошибается. Я ему это вот буду всегда объяснять. Он ошибается. При этом он точно так же декларирует, что Крым украинский. Как это между собой? Она ему говорит, что ну ведь там же был референдум. Он говорит, ну юридически Крым украинский. Я адвокат, я признаю нормы международного права. И, конечно, дважды два сложить и спросить, как же он оказался на формально уже юридически-то он, конечно, украинский, но на другой территории. Там же вообще-то паспорт нужно показывать. Человек, который въезжает и так далее. Он на другой территории. Как это так получилось, что Россия не агрессор, но у нее оказался Крым, это его никто не спросит, вот это вот дважды два. Он в Украине также, вот эти два тезиса, его пытаются как-то так вот попросить склеить. Россия не агрессор, а Крым украинский при этом.
Эти вещи он повторяет, и тут на самом-то деле все очень просто. В Кремль прекрасно понимает, что де юре Украина никогда не признает аннексию Крыма. Как, собственно говоря, это не сделала, допустим, Грузия в части Абхазии и Южной Осетии. По большому счету, им это и не надо. Они хотят, чтобы в украинском политическом классе была одна простая позиция, чтобы оставить все как есть, нигде не будировать вопрос Крыма. Да, не признайте, и ради бога. Но нигде не поднимайте это на международном уровне. И обязательно верните воду в оккупированный Крым. Вот это то, что им нужно на данном этапе от украинских политиков. И тут, если можно, я отвечу на ваш вопрос в части, как же они так работают? Вот Ньюзван, ЗИК, 112. Дело в том, что, не знаю, Украина такая страна, у нас практикуются политические договоренности. И никто не сказал, а я вам скажу. Была договоренность политическая между офисом предыдущего президента. Тогда офиса не было, но президент был другой. И с вот этими собственниками этих каналов. В части СМИ где-то несколько лет назад уже была подобная ситуация, когда требовали закрытия этих телеканалов. Было решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, что эти ребята занимаются информационными диверсиями и работают на врага. Тогда они подумали и пришли к такой, ну, визуально это выглядит так, такой договоренности, что Когда выступает президент Украины, на данный момент экс-президент Порошенко, они дают в прямом эфире все его тезисы, а до и после обливают Петра Алексеевича помоями и говорят, что он там, ну, в общем, не очень хороший человек. Отчасти именно вот эта договоренность стоила того, что Петр Алексеевич теперь не президент. И вот все эти решения, половинчатые, как часто у нас бывает, они приняты в Украине. И если Владимир Зеленский не хочет повторить опыт Петра Алексеевича, то ему, ну, естественно, после парламентских выборов, в любом случае у него будет очень хороший результат. Если они не решатся снова на такие действия, решительные действия, то будет то же самое. Потому что, по сути, вот эти вот ребята будут вот забрасывать вот эти тезисы, например. Ну как же так? Почему мы выключили воду в Крым? Как бы? Там же наши граждане. Зачем нам говорить о русских танках? Давайте включим воду, чтобы Российская Федерация сэкономила деньги на поставку той же воды в оккупированный Крым, а на сэкономленные деньги купила, ну, допустим, еще один телеканал в центре Киева. И они вещали вот тезисы о том, что да, мы же братья, подумаешь, Крым. Как вот у партии Путина и Медведчука, они же, у них есть очень хороший тезис по этому поводу. Они все как заводные говорят, что вот это виноваты эти бандерлоги.
Напугали.
Которые потеряли Крым. Потеряли. Mm-hmm. Вот они шли и уронили его. И не стало его. И вроде бы Владимир Путин, он Россия, это наши братья-друзья. Ну и все. То есть они работают исключительно в российской повестке. То, что вот эти тезисы правильные для Кремля, они их подсвечивают. А то, что как бы фактаж, они его просто убирают из повестки. И вот эта вот формула потеряли. Кто виноват? Навистка. Кто-то, неважно кто. Но вот они, а русские все нормально. Подумай, что сегодня утренняя сводка, сколько у нас? Один погибший, трое раненых. Угу. А эти нам рассказывают, пора поговорить. Ну, конечно, пора поговорить. Вот, я так понимаю, вот это было приглашение к разговору.
Вы знаете, вот, Леонид, я хочу теперь к вам обратиться, Леонид Швец. Ведь в заявлении сегодняшнем Зеленского, ну, там отчетливо прозвучал камушек в огород политиков украинских, что вы же его 5 лет терпели, вы же слова не говорили. Вот вы сейчас все взвелись, но вы 5 лет слушали вот это. И это чистая правда. Я тоже слушала на украинских каналах задолго до прихода Зеленского ровно те же тезисы, ту же теорию. Это же все продолжалось. Вот вы считаете, все-таки он так упорно держится за эту, с точки зрения социальных сетей, непопулярную риторику, потому что он уверен, что он на ней наберет свои там 13%, которые ему в Раду позволят прийти. Он же держится, он 5 лет держится, и ничего ему ничто не может помешать, никакие угрозы посадок и ничто. Он не меняется. Медведчук, надо отдать ему должное.
Вот тут я должен согласиться с Романом полностью, что Медведчук, ведь он появился не случайно в украинской политике. Это объект договоренности тогдашней банковой образца июня 2014 года, когда появился уникальный канал общения между Путиным и Порошенко. То есть я напомню, что при Януковиче Медведчук сильно утратил свое влияние в Украине. Он не был популярен, его не любила донецкая команда. А при Порошенко он взял и вернулся. Появились вот эти договоренности насчет информационного присутствия, которые потом обернулись в создание большого медийного холдинга, да, который, в свою очередь, раскручивал Порошенко.
Леонид, а почему он его пригрел? Почему он его пригрел? Расскажите нам, почему он его на груди-то?
Я думаю, это моя версия, что он действительно считал, что это сильный ход, что у него есть доверительные отношения с человеком, который может сесть в самолет и через там, какое-то время общаться непосредственно с Путиным. Других таких возможностей у него не было, и Порошенко действительно считал, что это его ход. засчитает мощным специалистом по договорам, и вот чем это все обернулось. И тут еще один маленький момент. Говорилось о том, что раскручивали Порошенко на каналах Медведчука или основных людей Медведчука. Ну, я напомню, что Юрия Бойко, кандидата от оппозиционной вот, как раз партии Медведчука, раскручивали на канале «Пятом», который просто принадлежит, да, никто не скрывает этого, Порошенко. «Пятый» канал президентский раскручивал кандидата в президенты Юрия Бойко. Ну, это был такой очевидный договорничок, как бы, да, и вот теперь мы...
Руку помыла там как следует. То есть, в общем, можно сказать, что он обязан Петру Алексеевичу непосредственно своим укреплением и возвышением. Понятно. Я телефон прямого эфира объявлю 8 800 222 12. Вот мне интересно спросить вас, мы сейчас фрагмент покажем этого фильма про Медведчука. Интересно спросить вас, уважаемые зрители, считаете ли вы, что сегодняшнего украинского избирателя в достаточно большом числе может привлечь и сагитировать близость к Владимиру Путину совершенно конкретному политику? И я хочу сказать, что в этом фильме он же совершенно, он не стесняется, он это педалирует, он на этом делает акценты, что да, у нас хорошие отношения, показывают вот эти любовные кадры. Я хочу перед тем, как мы их вам сейчас дадим, кадры из этого фильма, обратить внимание на эту песню, которая называется «Слушай, Ленинград». Он даже ему на своей даче в Крыму ставит песню, чтобы ему погрело душу Володе, или как он его там называет, Владимиру Владимировичу, песня про Ленинград. Давайте посмотрим кадры из фильма про Медведчука на российском канале.
Вас называют кумом Путина, другом Путина. Не расскажете, как вы уговорили его стать крестным?
Это по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году.
Крестница видит своего крестного?
Да, видит, видит.
Вот как раз одна из таких встреч. Медведчук принимает Путина у себя на даче в Крыму. Съемка сделана еще до 2014 года. Президента встречает вся семья Медведчука. Путин преподнес крестнице букет и подарок – плюшевого медведя.
Хорошо. И он считает необходимым показать, как им было хорошо сейчас тоже. То есть совершенно человек уверен в том, что это добавит ему очки. Что вы об этом, Роман, думаете? По поводу добавки очков за счет близости, такой интимной близости к Владимиру Путину.
Опять же, все это устроено исключительно под выборы. Когда была президентская гонка, у нас вся Украина была залеплена плакатами «Мы принесем вам мир», «Проголосуйте за нас, и будет вам счастье». Все прекратится. Во многом им эти тезисы использовал в том числе штаб Зеленского. Сейчас же пытаются объяснить украинскому избирателю, что мир – это такой товар, который в Украине может продавать исключительно Медведчук, который является продолжением или как рукой Путина, ну, в политическом смысле в Украине. Вот, собственно, и все. То есть они хотят сказать простой тезис. Если хотите мира, то договориться с Владимиром Владимировичем может только один человек, Виктор Владимирович. И тут, мне кажется, очевидно. Если вот вернуться к телеканалам, вот почему мы говорили, что была договоренность Петра Алексеевича с медиагруппой Медведчука. Дело в том, что на определенном этапе в штабе Петра Алексеевича считали, что, да, они же понимают, есть там из коррупции какие-то нюансы, проблемы в стране, и за эту коррупцию никого не посадили. Вот сейчас генпрокурор опять угрожает, что он кого-то посадит. Но за 5 лет он никого не посадил. И поэтому нужно получить победу можно будет только на контрасте. И они хотели выдвинуть, что во второй тур вышел явный пророссийский кандидат Юрий Бойко. В таком случае, очевидно, Петр Порошенко 100% бы победил. Но этот расклад был, ну, наверное, за год до выборов. А потом все немножечко изменилось. Кстати, вот эту технологию использовал в свое время Виктор Федорович Янукович. Он, когда, ну, у него тоже как бы были проблемы с рейтингом, они раскручивали «Свободу» на всех ресурсах, которые принадлежали на то время президенту. Были представители «Свободы», которые кричали: «Мы вас всех будем украинизировать днем и ночью. Будет такая насильственная украинизация, что вы просто все забудете, как вашу маму звали. Потому что придет Бендера, порядок на ВД». Вот технология проста, но если предполагать, что избиратель Украины идиот, то можно на это рассчитывать. Но вот два примера, как бы они не сработали. Будем надеяться, что команда нашего молодого президента сделают выводы из этого. И сейчас они занимают такую двойственную позицию, что они хотят нравиться всем, и для политика это здорово, но Владимир Александрович, он уже президент, и ему придется принимать непопулярные решения в том числе. А, кстати, он уже достаточно наговорил в части внешней политики, все шаги у нас идентичны предыдущему президенту.
Ну, вообще-то я, опять же, справедливости ради должна сказать, что я вообще не знаю, откуда бралась эта теория, что Зеленский такой-сякой пропутинский и кремлевский во время избирательной кампании, он все эти шаги проговаривал и тогда.
Никто не знал.
Ну, видимо, одна я смотрела его интервью, читала и никак не могла понять, откуда вот этот страх и паника перед ним, в то время как он абсолютно по внешней политике, у него была очень твердая и четкая.
Это тоже технология.
Просто это технология.
А Порошенко, фактически, что они делали, особенно уже когда попали во второй тур, они играли в таких категориях, что это судьбоносный выбор. Если не Петр Алексеевич, значит, придут русские и начнут всех с такой же жесткостью русифицировать.
Да, но на это же купились.
Подождите, а кто стал президентом?
Ну, да. Ну,
значит, не купились.
Да, не все. Не все. Из Москвы Александр нам звонит. Здравствуйте, Александр. Вашу точку зрения нам очень интересно услышать. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемый Роман Цымбалюк и все, кто слушает радио «Свободу». Если уважаемые ведущие позволят, я два вопроса задам Роману Цымбалюку. Я потом смотрю его и видеоблоги, и стримы.
Давайте,
не подписан, правда.
По теме задавайте.
Вот. И хочу задать два вопроса. Первое. На ваш взгляд, к чему приведет победа вот этого так называемого русского блока, как его прозвал? И второе, ну вот куда смотрит прокуратура и все взятые по поводу этих телеканалов? Я ничего не имею против свободы слова, и не свободы слова, все нормально. Но простите, когда идет война, и когда, как правильно, ну, говорит и Роман Цымбалюк, и все многие, когда убивают каждый день людей, как такое может быть? Вообще, как многие могут в России...
На второй вопрос он вам... Давайте не будем время отнимать, потому что и другим гостям... Вы уже только что на второй вопрос вам ответил, что это был предмет вот таких договоренностей. Рука руку моет. Мы вам, вы нам. Мы закроем глаза на то, чем вы занимаетесь. Вы нам за это немножко поможете. И помогали. На первый вопрос я бы по-другому сказала. Он ни в чем, давайте так, переформулирую в соответствии с цифрами. Он не может победить по цифрам этот блок. Он спросил, к чему победа приведет. Я вас прошу, Роман, к чему приведет за слушателя большой процент, я считаю, что и 13% это большой процент, если эта партия будет второй в парламенте. Что, чем это чревато?
Вы знаете, мы получим парламент, который продемонстрирует Кремлю, как плохо и недальновидно оккупировать украинские территории, с действительно, где проживало большое количество так называемого пророссийского электората. То есть цифра, с одной стороны, они большие, там 13%. Если учесть, что есть еще мажоритарка, и их кандидаты тоже по мажоритарке что-то возьмут, то есть, ну, я так предполагаю, но мой прогноз, что их присутствие будет не больше 20% Верховной Ради Украины. На практике что это значит? Что вот эти вот товарищи будут вот эту чушь, которую они сейчас обещают
чушь нет. Вот эти пророссийские тезисы, которые сейчас вещаются с экранов российского телевидения, они будут проговаривать в Раде. Но в результате никоим образом они не смогут повлиять на формирование правительства и движение украинского корабля.
Понятно, не страшно.
Но, по сути, сейчас все сводится к тому, что они получат очень хорошую фракцию, которая позволит им защищать бизнес Виктора Владимировича в Украине. И вот, собственно говоря, на это, по большому-то счету, кинуты сейчас все ресурсы российского государства.
Ясно. Галин Петренко, вы нам, пожалуйста, ответьте на вопрос. Вы знаете этот ответ. Насколько велико влияние, это действительно впервые занялись прям вот прямым навязыванием конкретной партии российские телеканалы. Насколько на эту минуту у вас есть эти исследования, я знаю, вы проводите, велико влияние этих каналов на украинцев, вот на эту минуту? Не зря ли они деньги выбрасывают, закапывают ли они деньги в песок или не в песок?
На эту минуту три канала, которыми владеет Виктор Медведчук, делают его...
Нет, не этих трех. Российских, там, где идет сейчас избирательная кампания. ВГТРК, Первый канал, каналы ВГТРК, российских.
Я поняла. Около 1,4 миллиона украинцев в вопросах открыто говорят, что они смотрят именно новости на российских телеканалах. И процентов, больше 60% этих украинцев живут на востоке и юге.
Угу. Но мы из цифры смотрения, мы цифру влияния не можем определить. Влияет ли на ваш выбор то, что вы видите на федеральных российских каналах? Такого у вас нет опроса.
У нас есть опрос, как раз поскольку с российскими каналами там-то все понятно, мы даже дальше заходили, мы каналы Медведчука исследовали, мы спрашивали, какие каналы вы смотрите, и отдельно смотрели на людей, которые говорят, да, мы смотрим «Незваный 112» на тот момент, и какие взгляды относительно ситуации в Украине, там на Донбассе эти люди разделяют. И мы абсолютно точно видим по социологии, что люди, которые черпают информацию из «Незваного», 112-го, они гораздо чаще разделяют такие пророссийские или негативные в отношении Украины взгляды. Например, они чаще говорят, что, на их взгляд, войну на Донбассе начала Украина. Понятно. Вот представьте, у нас есть вообще...
Понятно. То есть находится, влияние существует. У Леонида Швеции я тоже хочу спросить. Леонид, вот мы говорили о том, о роли Путина в истории, о роли его в избирательной кампании Виктора Медведчука. Считаете ли вы, что достаточное количество... Они, конечно, ни в одном опросе вам этого не скажут, но чувствуете ли вы, что достаточное количество украинцев, для которых это приманка, это пряник такой, что вот он близок к Путину, и он с ним в хороших отношениях?
Ну, в принципе, их процент, вот он исчерпывается тем, что мы видим по социологическим опросам. И я думаю, что даже среди этого числа людей есть те, для кого, наверное, все-таки Медведчук, ну, не такая уж интересная фигура, скажем так. Там ведь дурацкая позиция немножко возникает. Они в качестве кандидата в президенты раскручивали одного, а сейчас пытаются подменить его Медведчуком. Там тоже все не очень даже технологически так весело. Я думаю, что все расчеты... Я не знаю, что там Медведчук говорит своему куму на ухо, так? Наверное, себя презентует самым популярным политиком в Украине, с большими возможностями, может быть, даже стать спикером. У него таких возможностей в Украине нет. Ни один пророссийский, открыто пророссийский политик в Украине не может занять сколько-нибудь серьезную позицию. Все, точка. Писали. Эта ситуация на много лет вперед.
Спасибо, Леонид. Сергей из Рязани, что вы думаете? Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Почему вот Медведчук осмелел, вот вылез на политическую поверхность вот именно при Зеленском? Вот почему так?
Да не при Зеленском. Вам, ну как же, вот вы, извините, пожалуйста, я не хочу вас ругать, но вам Роман так подробно рассказал, что он 5 лет он вылезал. Он действительно был далеко в тени, но Петр Алексеевич его вытащил, потому что он ему был полезен, потому что Петру Алексеевичу казалось, что это хороший переговорщик, раз. И потом каналы Медведчука немножко помогали Петру Алексеевичу. Причем здесь Зеленский? Зеленский получил уже абсолютно расцветшего и вошедшего во вкус и в силу политика по имени Виктор Медведчук. Он сейчас пытается отбиться от него и говорит на своем брифинге, что ну что же я могу сделать? Он, да, он вот такое я получил, я к нему отношения не имею, но он существует вот в таком виде. Чем хочу закончить? Анонсом. Что мы в пятницу постараемся с Романом Цимбалюком собраться в 6 часов вечера в этом помещении и посмотреть первый час телемоста, который все еще обещает ВГТРК. В 7 часов мы выходим в эфир в пятницу. И, ну, в среду мы тоже выйдем, и завтра, и так далее. Но именно в пятницу будет телемост. И мы вам расскажем о своих впечатлениях и продолжим по ходу этого телемоста обсуждать то, что там происходит. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.